Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы», как всегда, по пятницам. С нами Рафаэль Ардуханян, журналист-американец. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро, Женя, уважаемые радиослушатели.
У микрофона Евгения Волгина. Мы всех вас приветствуем. Стрим в Ютубе у нас тоже начался. Ютуб-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Говорить будем про США. Естественно. Вот, потому что тем накопилось довольно много, и тема интересная. Координаты нашего эфира. СМС плюс 7-925-888-8-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. И в стриме, кстати, тоже чат есть. Можете туда писать. А YouTube-канал «Говорит Москва». Я всем вам напоминаю. А интересные новости приходят, что Голливуд тоже не тот?
Да, вы знаете, Жень, может быть, мы доживем до того времени, когда... То есть здесь собравшись, да-да-да, давайте поедем в Голливуд, а билеты уже не в Лос-Анджелес надо будет покупать, а покупать надо будет в город Альбукерк, столица Нью-Мексико штата, куда уже постепенно переезжают основные студии из Голливуда.
На самом деле это не мы придумали, действительно, публикация Fox Business. Интересно, что пока в российской прессе об этом ничего нету, только американская пресса об этом пишет, российская еще не успела перевести. В общем, пишут, что, дословно, если переводить, Голливуд покидает Калифорнию ради Нью-Мексико из-за... значит, налоговых нагрузок, вот так я скажу.
Да.
И более того, даже сам Netflix вкладывает уже 2 миллиарда долларов на как раз продюсирование своих продуктов в Нью-Мексико. И интересно все-таки понять, а что это означает для Калифорнии?
Ну, безусловно, это, ну, это не скажется, может быть, так уже сейчас сразу, но мы здесь с вами же тенденцию, да, обозначаем. Uh-huh. И, кстати, Женя, мы уже не первый раз с вами об этом говорим, и я, помните, так сказать, некоторое количество времени тому назад мы как раз говорили о том, что сейчас поток идет людей буквально из Калифорнии, люди бегут. Бегут в полном смысле, потому что вот эта неолиберальная политика и в отношении налогового обложения крупных компаний и вообще бизнесов, она...
Да, чтобы вот понимать, что мы говорим про неолиберализм не в контексте, в котором обычно говорят в российских средствах массовой информации в плане каких-то ценностей и прочего, а именно это касается экономической нагрузки.
Да, это как раз финансовой. Экономическая составляющая, которая сейчас во всей красе расцветает в Соединенных Штатах Америки, и вот это сейчас результат. И это результат, он очень такой, знаете, я считаю, очень-очень символический. Потому что uh-huh. вы упомянули Netflix, который 2 миллиарда теперь вкладывает и строит новую студию. NBC-студия сейчас переезжает телевизионную продукцию тоже туда. И вот сейчас уже, да, из Калифорнии. И сейчас вот уже на 21 год у меня есть данные. Уже 26 фильмов снимается в Нью-Мексико, 24 телевизионные программы, 19 сериалов. Это вообще неслыханно для Нью-Мексико абсолютно.
Нью-Мексико — это штат на юго-западе США.
Это абсолютно, так сказать, штат, который, ну, в полном смысле... если является таким, скажем так, ну, сельскохозяйственные вотчины в полном объеме, угу. больше половины, это просто пустыня обыкновенная, это как раз, так сказать, очень маленькая плотность населения, и вот сейчас это действительно вот бум буквально. Это, конечно, я вот читал местную прессу, кстати, Альбукерских Chronicles, они там, ну, в восторге просто, они уже видят эти деньги, народ с таким энтузиазмом, они до такого энтузиазма дошли, Женя, что этот, в принципе, небогатый штат, но он выделяет 36 миллионов долларов поощрение как бы для вот бизнесов, которые приходят туда. Ну, а руководство там, естественно, республиканское.
А вот интересно, если руководство республиканское, означает, что, скажем так, сложно же сказать, что Голливуд вот все пакует чемоданы и уходит. Голливуд — это огромный какой-то конгломерат. То есть там разные, естественно, существуют и функционеры, мы не говорим про творческих людей. Это администрация. Администрация — это кто? По сути, как это получается, что пришли в администрацию Лос-Анджелеса и сказали, мы больше не с вами?
Ну, да нет, они просто продают свой бизнес там и, собственно говоря, строят и открывают. Им гораздо сейчас выгоднее, исходя из вот тех тенденций, тех налоговых, скажем так, перспектив в Калифорнии, им выгоднее вот эти вот астрономические суммы вкладывать в другом месте, где им гарантированно относительные льготы, относительные, так, как они называют, incentive progress, это поощрительные программы. Я, кстати, хочу вам сказать, Женя, что подобный приблизительно процесс был уже только на восточном побережье, когда крупные компании Нью-Йорка, которые базировались в Нью-Йорке, всегда там были, они просто сбежали в Нью-Джерси. Это соседний штат с Нью-Йорком.
Потому что там и тоже дешевле,
абсолютно,
да?
Дешевле. Все, и я вам могу сказать, что такие, я просто жил вот среди этих огромных совершенно этих офисов индустриальных, и Procter Gamble, и Johnson Johnson, и Olivetti, и самые разнообразные другие, как AT&T, Lucent Technology, там, ну, огромные это были.
А здесь, получается, кто? Universal Studio, 20 век, Fox, ну, Netflix, понятно.
Netflix, да.
Netflix изначально туда уже сразу пошел, в Нью-Мексико. И все остальные, то есть,
да,
получается...
И потом, что... да, и не будем забывать вот еще одну вещь. Дело в том, что Голливуд уже давно бежит, в принципе. Я имею в виду Голливуд как индустрия. Она уже давно сбегает.
Как индустрия, оттуда. Понятно. Да. Так.
И она, так сказать, сбегает куда? Она сбегает вот в страны Восточной Европы. Мы сами видим очень многие фильмы, которые в той или иной форме появлялись, они вот снимались именно там. И там было очень тесное сотрудничество. Но сейчас их обвиняют в непатриотизме. Им говорят, что нельзя уносить бизнес, выносить бизнес за границу.
Тогда, за границу вот, демократического,
да,
штата.
Демократического,
понятно.
Да, Соединя... И поэтому, конечно же, они сейчас вот обрадовались этой возможности, что уже на территории Америки, вот это штат американский, их никто теперь не обвинит в непатриотизме, потому что эта карта постоянно разыгрывается. И они сейчас спокойно душу
вкладывают. Нет, теперь это
деньги.
Будет разыгрывание, наверное, вы пришли туда, где республиканцы, а остались бы там, где демократы. Потому что ведь... кино и Голливуд – это же во многом продолжение как раз вот этой демократической повестки. Разве нет?
Вы знаете, я думаю, что...
То есть насколько это Голливуд политизирован?
Голливуд
давайте так.
Вообще либерален. И он всегда был политизирован. Более того, он даже был очень-очень политизирован. И мы с вами знаем, что вот эта знаменитая маккартизм и охота на ведьм, она начиналась именно с Голливуда в очень большой степени. Оттуда изгонялись и доводились до самоубийства очень многие люди, которые придерживались, допустим, ну, таких левых взглядов. Сейчас этот процесс, он немножко стал другой, но смысл его остался тот же самый. Дело в том, что вот эта политизация Голливуда, которая дошла уже до крайней точки, она уже просто бьет конкретно по карманам продюсеров, людей, которые вкладывают колоссальные деньги туда. И они, конечно, не очень-очень счастливы в связи с этим. И здесь уже, ну, что называется, известный тезис американский «money talks». Деньги уже заговорили.
Деньги говорят.
Все уже, да.
Но это же процесс не быстрый, скорее всего.
Это не быстрый, но я говорю, что вы понимаете, в чем дело? Это вот тот самый случай, когда никогда, и даже представить себе невозможно, Голливуд где-то в другом месте, понимаете? Ну, просто невозможно. И тем не менее, вот понимаете, вот видите, тенденция. Процесс пошел, как говорил один генерал.
Да,
секретарь.
Нам в стриме в Ютубе, кстати, спрашивают, Ягуся так подписывается, значит, пользователь, в каких странах Восточной Европы Европа снимал Голливуд? Во-первых, Будапешт, Венгрия.
Будапешт.
Это большая и очень излюбленная киношниками площадка, потому что там красиво, там исторические можно фильмы снимать,
Прага,
и современные.
Барандов,
Чехия, Прага, конечно. Барандов, то есть
безусловно.
В Восточной Европе снимали довольно
Болгария
много.
Болгария там подключилась. Очень мало, но и в Бухаресте есть. Отделения такие, скажем так, где они натурные снимают какие-то, обычно какие-то апокалиптические фильмы, то они в Румынии любят снимать очень, почему и в Болгарии.
А там... ну да, про Дракулу наверняка
да,
там
да,
снимали.
Да, Дракулу и там
тоже в Трансильвании.
Да.
Здесь интересен момент, кстати, что тут пишут еще в этой публикации, значит, в администрации штата говорят, что они рассчитывают на... Я просто сейчас с листа перевожу, рассчитывают на возобновление каких-то и ренессанс какой-то для бизнеса, то есть там появятся какие-то кафе, рестораны и прочее, что связано
они
с индустрией кафе,
они уже почитали
недвижимость
тысяч,
и прочее.
Тысячи новых рабочих мест, уже все это почитали они, и я говорю, что это вообще беспрецедентно, штат выделяет 3, это очень много для этого штата, они выделяют в качестве поощрительных мер для вновь прибывших бизнесов. И я думаю, что это очень символично, и они просто показывают эти деньги, они показывают, допустим, что мы рады вам, приезжайте, мы не будем вас обижать, работайте, открывайте свои студии, создавайте рабочие места, а мы, как говорится, подтянемся. Это здорово вообще-то, конечно, для штата.
7373-248, это телефон прямого эфира. Ну, по сути, ведь Лос-Анджелес тоже всегда воспринимался, когда люди туда приезжали, а шоры, значит, спадали, потому что это большая-большая деревня, где очень многие хотят попытать судьбу.
Но это всегда, да, концов, это всегда, вот, когда люди начинают говорить, вот в Лос-Анджелес бы поехать, это люди, которые не были там, они не совсем себе представляют, что такое Лос-Анджелес. Ага. Это маленькие фешенебельные такие, значит, прибрежные местечки Санта-Барбара, Санта-Клара, которые идут туда вверх, да, к Сан-Франциско, это, да, дорога номер один, это очень живописно, конечно, потрясающе, это Ривьера, но это очень дорогие места, вот голливудские холмы, да. Угу. Потом это 90% это просто картонный домострой, который иначе назвать нельзя, и, как, простите меня, несколько волосинок на лысине в центре города, там несколько, ну, относительно таких скромных небоскребов, которые обозначают, как бы, такой, знаете, бизнес-центр Лос-Анджелес. Угу. Потом самое страшное, ведь до недавнего времени в Лос-Анджелесе вообще не было никакого общественного транспорта. Это только 80-е годы. Угу. Uh-huh. Началась эта программа, потому что там было в то время, я вот помню эти цифры, это 3 миллиона было населения и 3 миллиона автомобилей там было, понимаете? Так. А самое страшное, что для Лос-Анджелеса, это то, что он находится в такой чаше, как бы, понимаете? Uh-huh. И вот когда прибрежный с харбор, когда дует, так сказать, вечерний ветерочек, который несет вроде бы прохладу в город, то получается страшная вещь. Это закупорка такая происходит. То есть прибрежная часть, она еще как-то продувается, понятно, а внутри это просто вот такой, знаете, парниковый эффект. И люди там просто задыхались до последнего времени. Поэтому, ну, здесь без иллюзий, конечно, должно быть.
Ну, да, здесь еще интересный, во-первых, Ягуси никак не угомонится. Ягуси, во-первых, Гугл вам в помощь. Ну, раз так, давайте я побуду сейчас Гуглом или Яндексом, пожалуйста. Спрашивает, а название фильмов можно? «Крепкий орешек» несколько частей снимал, с пятой точно. Там очень многие клипы снимались. Гвен Стефани, Кэти Перри и, значит, кого еще? По-моему, Эминем даже там снимал свои клипы, и еще «Гранд Отель Будапешт», пожалуйста, посмотрите. Потом, все там фильмы, более все... того, я прошу прощения, когда Голливуд хочет, значит, какие-то фильмы снять, голливудские студии, чтобы там фигурировала Москва, Будапешт — это то место, где снимают образ Москвы. Да, вот,
да,
и все.
Да. Иногда и в Москву приезжают, но потом я хочу, уважаемые наши Ягуси, еще передать. Это все последние фильмы под литерой X про Ван Дизеля. Они все снимались тоже, и в Будапеште было, и там в Праге было, по-моему, съемки. Да. Вот все эти, как говорится.
А насколько интересный момент, мы же все привыкли с политикой увязывать. Нью-Мексико, республиканцы. Туда потихонечку уходит индустрия. Насколько влияние правящей верхушки в лице, значит, парламентариев влияет, и вообще политика штата, отношение штата к тем или иным вопросам, влияет на киноиндустрию, с вашей точки зрения? Будет, ну, ли что-то меняться?
Вообще надо сказать, что вот вопросы экономики, да, вопросы экономики, бизнеса, угу, они находятся практически 100% под эгидой вот именно властей этого штата. Угу. То есть здесь федеральное вмешательство, оно абсолютно минимально. Здесь ничего они не могут сделать, и поэтому, конечно же, этот процесс не регулируется никоим образом на федеральном уровне. Это все в рамках штата. Это между штатами все. Они выясняют эти отношения, они могут конкурировать, могут спорить. Вы наверняка знаете вот известный постулат, это вот так называемый налог на налог с продаж, который взимается в каждом штате, это отдельно. Uh-huh. В Нью-Йорке там по 6%, 8%, там в Нью-Джерси 6%. Они постоянно конкурируют между собой штаты. То есть иногда даже выгоднее заказать по почте какой-нибудь товар из другого штата, потому что там меньшая пошлина на, так сказать, на покупку как таковая. Поэтому в данной ситуации это полностью регулируется вот именно парламентом штата. Так. Вот. И в данной ситуации, судя по всему, просто Нью-Мексико оказалось гибче гораздо. Хотя, вы знаете, ну, здесь трудно оказаться не гибким по сравнению с Калифорнией, потому что такие драконовские меры, которые они сейчас, и как они обкладывают сейчас крупный бизнес там, какими налогами, это требование, допустим, Калифорния первая приняла штат, фактически, там еще эта процедура идет, но фактически сейчас Калифорния, это как бы, знаете, так, по умолчанию, так называемая минимальная оплата за час, $15, которую добивается, она уже действует там, понимаете, она уже там фактически действует, то есть если какой-нибудь работодатель платит меньше официально, то этот человек подвергаются абсолютным нападкам там со всех сторон, мыслимых или немыслимых.
Подождите, хорошо, если бегут из Калифорнии, но Калифорния может их догнать в конце концов. В Штатах разве нет такого, что один штат становится хедлайнером в какой-то части, особенно если в этом заинтересованы федеральные власти, центральная власть. И поэтому, ну бегут они в Нью-Мексико, но рано или поздно в Нью-Мексико будет то же самое, что и в Калифорнии, в виде налогов, штрафов, там что, всего того, от чего бегут, я так скажу.
Вы знаете, это долго-долго-долго еще Нью-Мексико до уровня Калифорнии в этом плане. Так что за это время, поверьте, ни одно поколение успеет нормально вложить свои деньги, получить прибыль и создать какие-то действительно интересные вещи. Так что нет, этого они не боятся. Я ведь, Женя, не зря в самом начале подчеркнул. Здесь единственный мог бы быть какой-то подводный камень, это если бы это было за границу. То здесь, конечно, могли бы вмешаться.
Если бы вы несли вообще студию куда-то.
А в данной ситуации это, что называется, внутри семьи все происходит. Вот. Будем считать, что просто обиженная сестренка ушла в комнату к другому братику пожить. Вот
7373948. Несколько сообщений от наших слушателей. Очень хотят высказаться. Ягусь не унимается. Говорит, это неинтересные фильмы. Гранд Отель Будапешт, неинтересные фильмы. О, боже мой. Еще скажите, что Титаник неинтересный фильм. Здрасте, слушаю вас, Алла.
Да, здравствуйте.
Лимузин,
друзья,
да.
Лимузин. Да, смотрите. Кино, вообще Голливуд, почему оказался в Голливуде? Кино зависит от восхода и захода солнца.
Так.
То есть в любом вызывном листе, если вы работали в кино, который вам вручают в конце смены, на завтра расписан весь план завтрашнего дня, и восход и заход солнца обязательно, потому что от солнца много чего зависит. Но
так.
Современные технологии, конечно, дают возможность снимать кино где угодно. Хоть день ночью, хоть ночь день.
В павильоне, конечно.
Да,
так.
Поэтому я уверен, что Голливуд, который теперь уже не Голливуд, ну, как бы в качестве, как минимум, не потеряет, а может быть, даже еще и лучше станет, потому что все новое, оно как бы так дает, наверное, какой-то такой позитивный заряд вот этим творческим людям, киношным.
Свежего воздуха.
Они такие, знаете, вот эти ребята киношные, они такие вот, они подвержены вот этим вот всем, всему новому и так далее. Поэтому то, что он там переезжает, ну, это классно, на самом деле, что есть такая возможность в США, что такие большие компании имеют такую возможность так двигаться туда-сюда-обратно.
Спасибо. Да, Лимузин, принято.
Да, да, я, кстати, хочу сказать, Лимузин наш постоянный радиослушатель, и он, насколько вот я из разговора с ним, я помню, он принимал участие во многих съемках кинофильмов.
Так.
Он участвовал как и в массовке, и в каких-то эпизодах, так что человек говорит со знанием дела. Но мы здесь сейчас говорим о политической составляющей.
Конечно.
Да.
Она
мы ни
интересна.
В коей мере сейчас, да, вот политическая составляющая, она очень интересна. Дело в том, что сейчас, что называется, американцы и бизнес, и сами американцы голосуют чемоданами.
Да, 74-й говорит, Ирина спрашивает, кто бежит, те, кому платят 15 в час, или те, кто платят? Ну, сначала те, кто платят.
Конечно, конечно, да, и тем более, что в Нью-Мексико $15 в час платить уже не нужно.
Там меньше.
Там гораздо меньше, да, там, по-моему, $8, я не уточнял, там, по-моему, $8, это общесреднее по Америке, может быть...
Да, вот здесь и про миграцию очень важно, потому что люди же все равно ищут там, где и денег побольше, и так далее, поэтому в данном случае получается, что Калифорния, штат, который требует $15 в час от работодателей, работодатели не хотят, уходят, но в любом случае кто-то же все равно остается, то есть важно понять, миграция в Соединенных Штатах происходит за счет чего? Понятно, что Голливуд уходит оттуда, потому что нужно меньше издержек, больше прибыли. Как-то притча про корову и молоко.
Mm-hmm.
Вот. Но кто-то же все равно остается.
Безусловно, кто-то останется. Здесь даже об этом говорить не нужно. Более того, если мы с вами вспомним фильмы про Джеймса Бонда, они начинали сниматься на маленькой студии Pinewood в Лондоне.
Да.
Она и сейчас существует, только снимает уже какие-то маленькие совершенно объемы, совершенно другие форматы. Абсолютно.
В Будапеште тоже, кстати, снимали Джеймса Бонда.
Ну да, но я говорю, вот самые первые, которые еще Шон Коннери, который был, был. А потом это все уже перешло на другие совершенно площадки, это уже стало Warner Brothers, по-моему, уже занялся очень серьезно этим. Поэтому, конечно, что-то останется, что-то будет. Но я еще раз хочу повторить, меня здесь в большей степени все-таки интересует политический феномен. И он здесь, на мой взгляд, очень интересен и очень-очень сакраментален. Здесь видно, что, собственно говоря, сейчас происходит внутри Америки. Мы с вами видим, что американцы сейчас перестраивают свою жизнь, переформатируют оценивают ее по всем абсолютно канонам.
Это не потому, что хорошо или плохо. Мы оцениваем с точки зрения именно процессов, которые происходят.
Да, да,
потому
да.
что мы не внутри, естественно, находимся, и нам сложно понять.
Я, кстати, надеюсь, что и мы в очень большой степени, вот сейчас крупные наши города, Санкт-Петербург, Москва, безусловно, Екатеринбург, я думаю, что в ближайшее время мы станем тоже свидетелями определенного исхода из городов. Ну, потому что, ну, вы посмотрите, парковка, стоимость жилья, за какую-то убитую хрущевку можно купить шикарный дом там в 50-60. А что работать?
Зачем?
Что работать, господи?
Зачем работать, самое главное?
Сейчас усилиями нашего РЖД поезда ходят очень быстро, особенно в ближайшем Подмосковье, там до 100 километров, это не такая большая проблема.
Ой, вы знаете, вспоминаю я скандалы с передвижениями, когда люди, чтобы попасть из Иркутска в Якутск, значит, вынуждены были делать это с пересадкой через Москву, поэтому не все так однозначно.
Ну, простите, от Иркутска до Якутска, по-моему, 1000 километров.
Ну вот да, но... Проблема в чем? Что штаты сами по себе – это довольно децентрализованное государство.
Да.
Там есть централизация финансов в одном месте, там централизация промышленности в другом, но само по себе государство, оно действительно децентрализованное. У нас государство централизованное, экономика у нас централизованная. Поэтому, конечно же, все стремятся в Москву из маленьких городов, из маленьких сел в райцентры, из райцентра в Москву, из Москвы не знаю, кто куда стремится. Иногда, кстати, бывает, что наоборот, дауншифтинг превалирует. Вот. Но это в меньшей степени. Поэтому я думаю, что не совсем правильно сравнивать процессы.
Дело в том, что... А я вам объясню, почему у нас сравнение не получается. Я с вами, в принципе, согласен, Дежин. Дело в том, что в Америке вот таких точек притяжения много. А у нас она, к сожалению, сейчас раз,
мало,
два,
да,
три,
да.
И все. Поэтому в данной ситуации наше правительство должно подумать о том, чтобы создать эти точки притяжения, чтобы люди стремились, допустим, никуда не в Москву все постоянно, а чтобы можно было где-то и в другом месте это сделать. Я, кстати, хочу сказать, что, ну, был не совсем удачный опыт перенесения там отделения Академии наук Новосибирск, допустим, и там был создан определенный кластер такой, да, Академии нашей. Вот. Но это нужно делать повсеместно теперь, понимаете? И поэтому строить надо предприятия. Кстати, это сейчас делается уже. Не надо Москву окружать нефтяными заводами, какими-то химическими. Нужно это все делать там, где есть потребность, где у нас безработица, и соответственным образом себя вести.
7373948, телефон прямого эфира. А так, знаете, что же там? В Нью-Мексико хорошо снимать вестерны, Халдей пишет. Так, Николай поправляет там... вас. Налог с продаж штата Нью-Йорк в районе 4, а 8% вы перепутали с налогом на доход, а тогда налог с продаж в штате Аляска равен нулю, так что очень рекомендую магазины этого северного штата.
В штате Нью-Йорк 4% налог с продаж.
В районе 4%.
Нет, извините, пожалуйста, вы глубоко ошибаетесь. Значит, я когда вот могу ошибаться, 8% было в Нью-Йорке, 6% было в Нью-Джерси. Это мы постоянно сравниваем.
Да.
В Нью-Йорке, да, действительно нулевая. Кстати, нам бы тоже о Дальнем Востоке подумать.
На Аляске, не в Нью-Йорке.
На Аляске, извиняюсь,
на Аляске,
конечно. Да, на Аляске нулевая, действительно. Поэтому в данной ситуации...
Денис очень просит, девятиэтажник, рассказать про Нью-Мексико. Это вообще что за штат? Коротко.
Это тот самый штат, который после американо-мексиканской войны вот, был оттяпан Соединенным Штатам Америки вместе с Калифорнией, вместе с Аризоной, вместе с Техасом. Вот. Там в свое время жили бандиты с мексиканами, сейчас живут добропорядочные люди американские. Вот. Я не был там, не могу слишком много говорить об этом. Вот. Был в Аризоне, был в Калифорнии, но вот как-то в Нью-Мексико не успел заехать. Подумал, что если я в Мексике был, чем мне в Нью-Мексико ехать?
Я вот вижу, просто я карту ради интереса открыла, значит, что тут получается? Это граница.
Граница,
это граница с Мексикой. Наверх, если ехать по прямой, это Денвер.
Денвер, Колорадо.
Денвер, да, Колорадо. Если ехать на восток, самое ближайшее Оклахома-Сити и Даллас. Если ехать на запад, это Феникс. Это Лос-Анджелес, да,
Лос-Анджелес.
То есть это самая-самая конечность юго-запада Соединенных Штатов Америки.
Ну, это да, это вот
а
эти...
там уже Сьюдад-Хуарес, это граница.
Я думаю, само название, оно уже говорит приблизительно об историческом подоплеке этого штата, Нью-Мексико, да?
7373948, телефон прямого эфира. Так, в штате Вашингтон налог 9,5, ездили в Орегон за покупками, там 0, говорит Дмитрий. Так, не нужно...
Насчет Орегона не могу сказать.
Что там было в Орегоне? Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Михаил, будьте Добрый вопрос к вам вот какой. Вы сказали, я внимательно вас слушаю, вы сказали одну такую, по-моему, очень важную фразу, что наметилась тенденция в современном мире расселение крупных городов, потому что люди начинают на своей шкуре понимать, насколько это дорого и тягостно жить в крупном городе.
Да.
Значит, в Соединенных Штатах процесс всегда идет с немножко с опережением, чем на старом свете. Не произошло ли перемещение рабочей силы на работы в сельской местности в связи с тем, что Соединенные Штаты начали деиндустриализацию, перенося производство в другие страны, прежде всего Юго-Восточную Азию? Спасибо.
Спасибо, принято.
Ну, я думаю, что вы правильно подметили. Действительно, это есть такая тенденция, и она наблюдается. Это не сколько даже сельскохозяйственная, а сколько в так называемую сферу услуг в большинстве уходит, и предприятия переносятся в производство в какие-то другие, собственно говоря, места.
Ну, и даже не деиндустриализация, а все-таки децентрализация
это
дальнейшая.
Постиндустриализация, да, и вот эта тенденция
с учетом удаленки и развития IT. Да, это важно отметить. Рафаэль Ардуханян, программа «Револьвер». Продолжим после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:36 столица, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист Николай продолжает спорить с вами.
Да, что?
Цитата из интернета. С 1 июня 2005 года налог штата Нью-Йорк с продаж установлен в размере 4%, но местные муниципалитеты могут увеличить его до 5%. Так, а вы зря смеетесь над моими словами о покупках в магазинах Аляски. Я когда-то имел дело с одной конторой из Аляски, очень выгодно по ценам, как раз из-за нулевой ставки по налогу. Николай, где вы увидели, что я над вами смеюсь? Более того, я сама очень люблю заказывать товары в Америке, потому что это дешевле, чем у нас.
Кстати, если уж на то пошло, если человек, наш уважаемый радиослушатель, хочет сэкономить, так тогда лучше покупайте товары из индийских резерваций. Там вообще все по нулям, там даже подоходный налог, там даже надо никуда ехать, все присылают точно так же.
О, серьезно?
Да, 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 проверено.
Вот это интересно. Это мы с вами поговорим потом.
Да, 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 потом уточним.
Рафаэль, давайте теперь поговорим на тему расследования штурмов Капитолия, потому что демократы и республиканцы, как выяснилось, не договорились о совместном расследовании. Спикер Палаты представителей, просто коротко скажу, если вдруг кто не знает, Нэнси Пелоси отказалась ввести в состав комитета двух из пяти республиканцев. Она признала, что приняла беспрецедентное решение.
Вы знаете, вчера очень было знаменательно, потому что выступили, дали пресс-конференцию и лидер меньшинства Кевин Маккартни, и Нэнси Пелоси, соответственно, лидер большинства. Да. И оба говорили именно вот об этой комиссии, о 6 января. Ну, проблем у нас других нет в Америке, они решили это вот обсуждать. Нэнси Пелоси, я не могу понять, с какой-то непонятной иезуитской совершенно ухмылкой она говорит, мы должны докопаться до сути, мы должны узнать всех, мы должны узнать вся...
Но узнавать будут только правильные люди.
Я вот подумал, кого она мне напоминала? Она мне напоминала персонаж Аркадия Райкина из его знаменитой, так сказать, миниатюры «Всех перережу». Вот она была вот в таком каком-то, понимаете, состоянии. Угу. «Волшебная сила искусства» это было, где он играл такого разухабистого соседа. Вот у нее было совершенно непонятное такое вот желание. Это просто было, вот смотреть было немножко даже страшно, потому что ее мимика, она вот выражала совершенно какую-то, вот знаете, злость, ненависть такую.
Да.
И это, кстати, я думаю, вот передалось, потому что Кевин Маккартни, лидер меньшинства, он выступил и начал говорить о чем? Что происходит, говорит. Во-первых, кого не утвердила Нэнси Пелоси? Она не утвердила ветеранов, которые воевали в Ираке, в Афганистане, заслуженные люди.
Потому что они республиканцы.
Потому что они республиканцы, и потому что он, видите ли, высказался с симпатией к Дональду Трампу. Вот это ее было. Это было совершенно беспрецедентно. Потом Нэнси Пелоси вела пресс-конференцию в абсолютно хамской манере. Вот это было очень удивительно. Она говорила, я не хочу больше говорить об этом человеке, я не хочу больше ничего говорить. Другой перебивала журналистов. То есть это тоже было какая-то... Вообще вот какая-то, знаете, непонятная тенденция среди современной демократической партии, это вот какое-то такое отношение к журналистам. Причем я думал, что они только журналисты Russia Today могут вот выгонять совершенно вот иностранных каких-то журналистов могут троллить и, так сказать, относиться. Нет, они и своих точно так же теперь, знаете. Причем и своих же вроде бы дружественных средств массовой массовой информации.
То есть Fox News скоро...
Да, поэтому сейчас вот это противостояние Маккартни и Пелоси, оно сейчас началось. Создается эта комиссия. Это будет абсолютно такой, я не знаю, как трибунал, что ли. Будет несколько так называемых федеральных прокуроров. Что они там будут выяснять, мне непонятно, но я знаю, что они не угомонятся, пока не найдут что. Пока не найдут связи Дональда Трампа с инопланетянами, с Россией, с Китаем, с Ираном. Вот они будут копать до тех пор, пока что-нибудь не найдут. А находить они это будут вот по принципу беспроволочного телеграфа.
Просто здесь интересно тогда, а в чем смысл тогда расследования, если вот оно будет вестись именно в таком виде, если и так всех без суда, и в том числе и с судом уже рассказали, кто виноват, кто не виноват, кто насильник, кто жертва, вот, поэтому зачем вот дальше это рассказывать?
Дело в том, что за последние полгода, наверное... По мере того, как репутация и популярность Джо Байдена падает катастрофически, безусловно, а с другой стороны, шаги, которые предпринимает Дональд Трамп сейчас, его неоднократные поездки на границу, причем он даже там пресс-конференции делает на фоне недостроенной стены, которую ему не дали достроить, вот очень удачные политтехнологические ходы, они сейчас в очень большой степени говорят о том, что... А Дональд Трамп – это кандидат в 2024 году на президентское кресло. Поэтому все сейчас вот эти потуги, они будут направлены исключительно на это.
Промежуточный... Смотрите, вот здесь я прошу прощения, Рафаэль, здесь важно еще отметить, Дональд Трамп сам или кто-то из трампистов?
Да нет, будут мочить всех. Тут здесь вопрос, как говорится, не стоит. Дело в том, что у Трампа, это другой немножко вопрос, Женя. У Трампа нет пока команды. У него и не было своей команды, поэтому сейчас говорить о каких-то трампистах сложно. Безусловно, будет Рудольф Джулиани. Безусловно, я вот сейчас смотрю, что Fox Channel уже устами и Такера Карлсона, и Марка Левита, и Шона Хеннеди, это вот ведущие, как говорится, их обозреватели, они сейчас уже напрямую поддерживают Дональда Трампа. Более того, недавно была пресс-конференция Шон Хеннеди собирал во Флориде, это касалось вот кубинского этого дела, Марк Рубио, вот другие, это, Тед Круз, это вот такие, знаете, тяжеловесы определенные вот среди республиканских сенаторов, они сейчас тоже консолидируются вокруг Дональда Трампа. То есть сейчас речь идет о чем? Значит, основной удар будет направлен против Дональда Трампа, и все это расследование будет именно этому посвящено.
Так.
А вот что называется осколочно-фугасные заряды, они будут ложиться рядом с Тедом Крузом, Fox Channel, значит, Марком Рубио и вот всеми-всеми остальными, кто поддерживает его. Я, кстати, хочу сказать, что я был свидетелем аналогичной приблизительной ситуации с точностью до наоборот. Когда Билла Клинтона поймали за известным делом в овальном офисе с Моникой Левински, точно так же началось, что называется, ну, простите за такой жаргон, мочилово в адрес Билла Клинтона. Ему не давали продохнуть ни одной секунды.
Он выдержал все равно, понимаете, импичмента не случилось.
Он выдержал то же самое, как и Дональд Трамп. Но осадок, как говорится, остался. И я хочу вам сказать, кстати, Женя, что в очень большой степени в 2000 году, когда Эл Гор, его вице-президент, который это был очень помню, популярен, когда он проиграл Джорджу Бушу-младшему, это в очень большой степени был шлейф именно скандала Моники Левински, который, в принципе, ничего не дал, кроме любовной интрижки стареющего президента и молоденькой, очарованной им, так сказать, практиканки. В данной ситуации здесь же, как говорится, знаете, осадочек, который останется, он здесь важен. Угу. Конечно, они этого не найдут, если они до сих пор этого не нашли. Угу. Но поверьте мне, вот я говорю, по мимике даже Нэнси Пелоси, это экзистенциальное противостояние. Это не республиканцы и демократы. Это просто, знаете, вот я говорю, это на каком-то уже животном уровне. Эти люди ненавидят Дональда Трампа всеми фибрами своих, так сказать, либеральных чувств. И здесь, как говорится, компромисса не будет. Нас ожидает горячий 2021 год, 22 год, когда будут выборы в промежуточные в палату представителей нижнюю и верхнюю. И, конечно же, 24 год будет эпохальным, я думаю, в этом плане.
Но, скажем так, времени-то уже
очень
остается...
мало.
Да, но его достаточно для того, скажем так, насколько его достаточно, чтобы зачистить политическое поле, и можем ли мы наблюдать процессы именно тотальной зачистки политического
поля? Я думаю, что да, это сейчас начинается в очень большой степени. Единственное, что мне кажется, неолибералы не рассчитали только одну вещь. Их заигрывание с радикальными ультралевацкими группировками, такими как Black Lives Matter и другими, они сейчас дают уже обратный результат, потому что, опять же, деньги говорят. Либералы Демократы, которые сейчас находятся у власти, угу. они не в состоянии выполнить свои обещания, которые они давали этим людям. И негритянскому населению, понятно. И, так сказать, другим меньшинствам. Они просто это не в состоянии делать. Инфраструктурный план, который сейчас Джо Байден предлагает, я вот его внимательно посмотрел, это катастрофа будет. Я-то думал, что это, помните, я хвалил и говорил, что будет вложение, оказывается, у нас будут в инфраструктуру. Да ничего подобного.
Не у нас, у них.
У них, конечно, да. Ну, я говорю сейчас, как говорится, на это время, да. Инфраструктура, это не в экономику, а он говорит, что это в политические проекты и в человеческий фактор они будут вкладывать.
Вы понимаете, я склонна как бы анализировать и понимать, почему на это делается. Если проанализировать, как себя ведут компании различные, в том числе западные компании, они увеличивают штат по каким специалистам? По специалистам, которые умеют анализировать и предугадывать, и работать с рисками. Поэтому в данном случае, когда там в разных компаниях это происходит, но преимущественно в западных. Вот. Но поэтому, когда он говорит, что я буду в это вкладываться, потому что, чтобы проводить какие-то реформы, чтобы проводить какие-то серьезные экономические преобразования, инфраструктурные проекты реализовывать, важно довольно комфортное... комфортная атмосфера для этого. Почему он говорит, что он в это будет вкладываться? Потому что, скорее всего, придется разгребать. Вы же сами сказали, что политическое поле будет зачищено. Поэтому, чтобы остаться на этом политическом поле, нужны деньги.
Женя, вы сейчас пытаетесь совершенно справедливо проанализировать ситуацию с такой логической точки зрения, так. А ее здесь уже по определению быть не может, потому что мы с вами договорились, по-моему, и уже четко определили. В Соединенных Штатах Америки произошла очень страшная вещь. Политика сейчас доминирует над экономикой. Чего раньше в Америке не было никогда. И вот сейчас в данной ситуации все логические... Вы говорите хорошую, так сказать, обстановку. А обстановка очень хорошая, налоги низкие. Для... Вот и все. Вот вам Нью-Мексико, вот вам Калифорния.
Нет, ну не
понимаете?
У всех, подождите. Это, есть же план Джо Байдена по поводу вот этой реиндустриализации Соединенных Штатов Америки. А где будут брать деньги? А брать деньги вот за счет повышения налогов. Понимаете, в чем дело? Вот.
Вы знаете, дело оно в том, что есть. Хорошо бы, если бы это было бы с повышением налогов. Дело в том, что они сейчас берут деньги просто из воздуха. Вот эти 4 триллиона, которые сейчас готовятся, это воздушные деньги, это бумага, это ничего не значит. Как только завтра мы скажем «не верю», и все эти 4 триллиона превратятся в 4 рубля. Поверьте
да
мне.
Да никто не скажет «не верю».
Так вот, ну вот вопрос в этом-то и стоит, что пока еще никто не скажет. Но давайте не будем забывать, как в известной сказке уже Андерсена, когда выходит маленький уже. Мальчик, которого никто не обращал внимания, и вдруг кричит, а король-то голый, и все сразу прозревают у нас, понимаете?
Ой, так что... там такие ставки, там такие деньги закручены, там такие карьеры.
Женя, вы откуда карьеры? Знаете? Вы откуда знаете про ставки и карьеры?
Конечно, слушайте, ну вся политика на этом зиждется.
Ой, я вас умоляю, Женя, все гораздо-гораздо иногда проще бывает. Не будем усложнять этот мир, потому что сейчас там, мне кажется, сейчас там достаточно с политической точки зрения все очень примитивно развивается. И мне кажется, что этот паровоз уже давно летит неизвестно куда. И самое главное, что американцы сами не совсем понимают, куда он летит. Я от всей души желаю всего самого доброго этой стране. Но, вы знаете, предпосылок для оптимизма у меня, например, нет.
7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
да, Сергей
вот
Алексеевич.
То, что говорит Нэнси Пелоси по этому вопросу, ну, это понятна ее позиция. Все это всем понятно. А вот, Рафаэль, как американцы в целом понимают, что реально произошло в Капитолии? Куда склоняется общественное мнение простых американцев? Многие, много ли таких, которые понимают, что это была реальная провокация?
Спасибо. Да, Сергей Алексеевич, да, есть такие. И я вот, я это знаю точно, потому что у меня недавно был эфир с американским журналистом одним, вот. И он, и как раз он сам говорил о том, что мы, говорит, не дураки, мы-то прекрасно понимаем, что это происходит и что там происходит сейчас. Угу. Дело в том, что проблема только одна. Настолько блокированы сейчас информационные ресурсы для этих людей, что они не в состоянии донести свою точку зрения. И в этом, потому что у них очень ограничено, это вот только Fox Channel, Newsmax, там несколько буквально ресурсов, которые могут себе это позволить. Все остальные блокируются, выкидываются, стираются откровенно. Поэтому в данной ситуации эти люди не видно. Я их в свое время назвал вот таким молчаливым большинством. Да, это вот те люди, которые голосовали за Трампа, и сейчас поддержка Трампа в той или иной форме, это фактически является какой-то черной меткой.
Я думаю, что еще речь идет о смене поколения определенной. Потому что мы понимаем, что есть борьба и жажда реванша как раз вот этой вот самой старой гвардии, в хорошем смысле слова, старой гвардии политической Соединенных Штатов Америки, как то есть Нэнси Пелоси, как то есть Джозеф Байден, естественно. Вот, в силу поколенческой. Они знают, скорее всего, как бы, что было, когда они были на пике возраста и так далее, и продуктивности. И поэтому есть идея у многих политиков действительно повернуть время вспять или... Но я же знаю, как было. Почему бы то же самое не повторить сейчас? Плюс есть параллельный процесс, когда рождаются, уже появляются новые поколения, они подрастают, у них есть действительно свои какие-то ценности и так далее. И вот это даже идет столкновение определенное, кто кого. Поэтому, возможно, здесь сразу комплекс каких-то процессов, которые происходят. Вот, но эпоха перемен. Это так называется,
ну, а с другой стороны, в информационный век молодые люди, которые, молодые американцы, они прекрасно понимают, что происходит вокруг них, и я думаю, они дают свою оценку тому, что сейчас происходит. И, кстати, очень многие... Я знаете, что, на что обратил внимание? Вот это любопытно, Женя. Я смотрю сейчас и просматриваю консервативные средства массовой информации, и читаю, и смотрю, и слушаю. Вы знаете... Очень большое количество негритянского населения там появилось, именно сторонников вот этой консервативной республиканской точки зрения. Более того, многие из них, я вот, например, вчера смотрел, очень любопытная была одна женщина из Коннектикута, она является активисткой республиканской партии, там она говорила, до какой степени надо не уважать нас, негритянское население Америки, чтобы давать нам привилегии, допустим, при поступлении на работу. Почему либералы ведут нас, как будто мы маленькие дети? Мы и сами можем этого добиться. Вы понимаете, идет обратный уже такой откат у них. И именно среди той среды, которая вроде бы голосует всегда за демократов.
Есть такая теория как раз у консерваторов и у многих людей, которые придерживаются консервативной точки зрения и философии как раз подобного рода, что консерватизм — это, в принципе, почва для цивилизации. И прочную почву. И в любом случае могут какие-то незначительные с точки зрения общей происходить процессы, но вот основная консервативная почва — это то, что позволяет цивилизации сохраняться.
Я думаю, да, Женя, я с вами согласен, согласен с теми, кто так считает, а самое главное, что я надеюсь, по крайней мере, вот опыт, даже наш опыт, вот период перестройки так называемый, когда мы чуть не слетели с катушек, и вот то, что сейчас в Америке происходит в очень большой степени, я надеюсь, что мы, наконец, вот основной урок из этого вынесем. Нельзя ломать старое, не создав или хотя бы обозначив нечто новое. Нельзя сносить...
А революция 1917 года, минуточку.
Так, не нужно. Это не самый хороший пример.
А почему?
Ну, потому
но
что...
Это... Нет, а дело не в примере. Дело
кстати,
в том, что это происходит. Это
кстати,
же возможно.
Кстати, я хочу вам сказать, это возможно. И большевики предложили новую схему, какая она была. Но они предложили ее. Проблема и беда перестройки Горбачева в том, что он, снося, так сказать, и убирая вот партийное руководство, он так и не додумал, а каким же образом, какое будущее он видел Советского Союза в будущем? Для него это был шок, когда он узнал, что Советского Союза не существует.
Как,
вот в Америке,
да.
В Америке сейчас происходит то же самое. Потому что вот те люди, которые возвращаются к этому, они ведь не потому, что они хотят вернуться на старые позиции. Они не видят новой перспективы, которую неолибералы предлагают. Или, по крайней мере, то, что они видят, им это очень-очень не нравится.
7373948, телефон прямого эфира. Про Кубу. Давайте пару слов скажем. У нас 3 минуты остается. Директор ЦРУ Уильямс Бёрнс допустил, что Россия может быть ответственна за гаванский синдром. То есть то, что происходит на Кубе, правда, эти волнения все-таки не такие масштабные, как их преподносят средства массовой информации.
Конечно.
Об этом пишут те люди, которые знакомы с кубинцами и знакомы там, и в том числе те, кто пребывает на Кубе. Вот нет такого, что там повсюду отрубили
интернет.
Я хочу
сказать, да.
Но Россия, да.
Да, Россия будет обязательно. Я думаю, что уже там название придумают какого-нибудь... кубачок, какой-нибудь вместо новичка, что-нибудь придумают обязательно. Я смотрел, когда я оценивал и анализировал ситуацию на Кубе, я смотрел канадские и испанские источники. Я знал, что американские нельзя трогать, я знал, что нельзя кубинскую гранму читать, хотя я по-испански читаю. Поэтому я вот обратился к этому. И я хочу сказать, что вот основным таким рефреном идет. Несколько тысяч человек действительно вышли в разных городах, а население Кубы составляет 11 миллионов. В основном это была нехватка. Почему? Сезон спал, вернее, его уже и не стало, туристического сезона. Естественно, люди, которые в очень большой степени рассчитывали на это, причем люди, которые были как бы в контакте с иностранцами, люди такие продвинутые, скажем так, их не удивишь интернетом или айфоном, допустим, да, они вышли на улицу с совершенно конкретными требованиями, плюс там была проблема с вакциной.
Да, но здесь очень важно понять, чтобы люди не путались, что такое гаванский синдром. И, кстати, примечательно заявление главы ЦРУ, которое появляется во время того, что на Кубе сейчас волнение и американцев обвиняют в том, что это они пытаются дестабилизировать ситуацию. Я просто напомню, что гаванский синдром, так называемый, наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 16-17 годах. В Китае еще в 18 году дипломаты предположительно подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе США звучали обвинения в адрес России. МИД назвал эти обвинения полным абсурдом и странными инсинуациями. Короче говоря, просто совпадение такое. С одной стороны, есть атака на Соединенные Штаты Америки с обвинениями, что это они пытаются дестабилизировать ситуацию на Кубе и каким-то образом прикармливать тех людей, которые выходят на акции протеста, выступая, значит, с критикой правительства, правящей власти, вот, центральной власти. А с другой стороны, видимо, знаете, как клин клином, Соединенные Штаты Америки чем отвечают? А это россияне, которые причастны к гаванскому синдрому.
Дело в том, что американцы очень серьезно воспринимают некоторые выражения, которые из Москвы доносятся, о возрождении базы Лурдес, о возрождении нашего воинского контингента. Поэтому это все сейчас, безусловно, знаете, так на опережение играют. И это, кстати, с политтехнологической точки зрения очень верно. Значит, бей своих быстрее, так сказать, кто первый ударит, тот и прав получается. Поэтому они сейчас начинают полноценную и широкомасштабную информационную кампанию. У нее уже есть название «Информативный залив свиней». Это вот интервенция, которая была реальна. Сейчас она информационная. Те же самые сенаторы, о которых я говорил, Тед Круз и особенно Марк Рубио, который выходец, и Картес Салазар, которые являются сенаторами от Флориды, и они выходцы из Кубы. Да. Они сейчас организуют колоссальную такую информационную платформу против этого. А вот Марк Рубио, кстати, и он сказал, у него, знаете, лозунг какой? «Дайте Кубе интернет». Они считают, что если кубинцы прорвутся в интернет, то они всю правду сразу все узнают.
Интернет на Кубе есть доллар. Вот я платила доллар за час, по-моему.
Но это вы платили в определенной туристической зоне, где есть определенный Wi-Fi. Да, а есть места, где этого Wi-Fi нет, вообще, конечно. Да. Поэтому в данной ситуации это понятно,
о чем идет речь. Интернет по карточкам.
Да.
На всякий случай. О чем Америка Лайт?
Америка Лайт. 80 лет тому назад, вот летом 41-го года, началась широкомасштабная программа под названием Ленд-лиз. Поговорим об этом. Расскажу вам, какое отношение имеет к ленд-лизу закон Соединенных Штатов от 1892 года. Очень много новой информации. В 9 часов.
Программа «Револьвер» в 9 вечера. В 9 вечера. Важно сегодня. Программа «Револьвер» на этом завершена. Рафаэль Ардуханян был с нами. Ждем вас снова, Рафаэль. И спасибо. В этой программе, и в «Америке Лайт», и так далее. А далее рубрика «Анатомия Москвы». Новости Макс Марина. Я к вам через 2 часа вернусь.